Эпилог. Наконец-то мы дошли до него. Эпилог романа «Преступление и наказание». В наказании убийцы Раскольникова доминирующей была тема... Тема каиновой печати. Раскольникова наказывает не государственная власть, не муки совести, а двузначная печать каина. То есть Раскольников совершенно охранен от преследования и отлучен от общества людей. Одинок. Существенное различие между первым убийцем священной истории и убийцей Раскольниковым в том, что Каин подвергся проклятию, и каинова печать была дана ему как знак проклятия и как защита. Каинова печать на Раскольникове дана ему в наказание. Это не знак проклятия, покаяние для Каина невозможно, для Раскольникова оно предстоит, об этом роман. Для него каинова печать – это наказ, наказание, наказ, нечто понять, пережить. Когда Раскольников сознался в убийстве, он принял наказание. Однако это произошло вопреки совести. Вопреки совести принял наказание, вот с этого мы начали. Принял наказание вопреки совести и вопреки сознанию. Он исследовал свою совесть и нашел, что она совершенно спокойна. Теорию свою он считал верной. Убеждения Раскольнику, даже преступные мысли оставались при нем, прежними. И со всем этим, вопреки своему сознанию, которое, если помните, по Достоевскому есть болезнь, вопреки своему сознанию, Раскольников сознался в преступлении и принял наказание. И абсурдность такого положения требует разрешения. Открывается самостоятельная часть романа, которая называется «Эпилог». Это именно дополнительная часть романа, потому что преступление получило свое наказание, роман закончен в своей основной части. Эпилог говорит о совести. Вот только откуда начинается тема совести, когда роман закончен в своей основной части? Начинается, эпилог говорит о совести и о покаянии. Вот такая стройная картина. Основная часть романа – это преступление и наказание, а эпилог – это совесть и покаяние. Мы воспринимаем слово «совесть» как исконно русское слово, и это верно. В одном отношении мы ни в каком общественном слое и в целом как народ мы не можем без него обойтись. Однако само слово «совесть» принадлежит к числу переводных слов. Оно состоит из приставки русского языка и из корня, который есть в русском языке. Однако это слово переводное, оно заимствованное из другого языка. Вот такую тонкость пронзительную мог заметить только филолог-классик, который чувствителен к словам. Имя этого человека – Фадей Францевич Зелинский. Это единственный из филологов-классиков, а их много вообще было, кого мы признаем своим учителем. То есть мы продолжаем то дело, которое делал Фадей Францевич Зелинский. Так вот, что он пишет по поводу слова «совесть». «Весть» соотносится с глаголом «ведать». Знать. «Весть» соотносится с глаголом «ведать». «Совесть» с глаголом «со-ведать». «Со-ведаю». У нас такого слова или оборота нет. Мы говорим «я не знаю греха за собой», а не «с собой». Как же у нас появилось это слово? Чисто книжным путем, посредством перевода греческого «sun eidesis», ну, латинская «консиенция», который не раз встречается в Новом Завете. «Sun eidesis» – «совесть» – чисто греческое и слово, и понятие. По-гречески действительно говорят «сюноида эмауто какон типоесай». я знаю вместе с собою совершающим дурное деяние. Я не, знаю не за собой грех, а я знаю вместе с собой какой-то грех или что-то дурное, что я сотворил. Это значит вот что. Ты совершил дурное деяние со всеми предосторожностями, тайно от всех людей и даже, может быть, от богов. Тем не менее, есть некто. Вот она мысль. Может, такое совесть. Есть некто, знающий это деяние вместе с тобой. И этот некто, и ты сам, как божественное начало твоей души, и кто-то еще. То есть душа человека, это все цитирую его, двоится. Одна часть земная оскверняет себя грехом, а другая божественная часть души становится свидетельницей и судьей первой. Это вторая часть, которая ведает вместе с нами, ведает с нами, вместе с нами. Это есть наша совесть. То есть мало принять наказание для героя романа. Это только залог чего-то. Мало принять наказание, нужно идти дальше по пути спасения. Когда Раскольников сознался в своем преступлении, он не знал за собой никакого преступления. Напротив, он сознавал, что он прав. Тем более в его душе нет никого, кто вместе бы с ним, нет свидетеля, кто вместе с ним ведал о том, что его преступление было преступлением. Это и значит, что сознание лжет, совесть молчит, а жизнь побеждает. Побеждает что? Какая часть души, как она по-гречески называется, ну, в переводе на русский язык, которая глубже, чем сердце Френ, утроба. По-русски «жизнь», а по-славянски «живот». Смотрите, вот в славянском языке есть это знание, которое отразилось в греческом. Жизнь есть живот, есть утроба. Вот в Раскольнике сознание было пересилено тем началом, которое Достоевский назвал безличным. Он чисто по-античному назвал безличным словом «жизнь». Жизнь – безличное начало, не предполагает за собой ничего. То есть принять наказание для Раскольникова было действие отнюдь не выбора или свободного решения. Это было действие на уровне утробы, но только перед лицом самоубийства. А иначе утроба ему ничего не говорила. А вот когда он своему животу, жизни, утробе своей сказал: «Вот сейчас я тебя убью», только тогда утроба сказала «нет». Оказывается, в нем было вот это, что сказала «нет» и заставило идти по пути наказания. Так вот, движущее начало, вот движущее, мудрое начало, глубокое начало, жизнь имеет личный источник. Вот что такое совесть. То есть, когда жизнь в нас обнаруживает, что она имеет личный источник – там и является совесть. Однако там, где совесть молчит, жизнь ощущается началом безличным, внешним и даже как бессмысленная внешняя и страшная необходимость. Вот так ощущал это Раскольников. То есть жизнь пересилила сознание. Для покаяния это совершенно недостаточно. Раскольников принял страдания, 1,5 года на каторге, самые трудные первые месяцы, как знал Достоевский, даже первые дни самые трудные на каторге, особенно дворянину. Вот, но и для покаяния этого совершенно недостаточно. То есть его продолжала мучить на каторге бессмыслица того, что произошло. Ну, нет в нем совести, жизнь подействовала, а совести нет. Жизнь как безличное, бессмысленное начало. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо. по какому-то приговору слепой судьбы и должен смириться и покориться перед бессмыслицей какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. То есть ту силу, которая его спасает, Раскольников чувствует как враждебную себе необходимость. Каторгу он принял, а почему принял, не знает. И это у Достоевского не в этом романе, в другом, сейчас поговорим, называется «Загадка черта». Загадку загадал черт Ивану Карамазову. Когда Иван Карамазов в ночь перед судом решался пойти ему сознаться в том, что он соучастник преступления убийства отца. Он соучастник. Или не ходить. Вот в эту ночь Ивана мучил черт. И черт ему сказал напоследок. Обратите внимание стилистику Достоевского. Стилистика черта в изложении Достоевского. Есть что послушать. Ты сам не знаешь, для чего ты идешь, и будто ты решился. Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать, идти или нет. Но ты все-таки пойдешь, и знаешь, что пойдешь. Сам знаешь, что как бы ты ни решался, решение уж от тебя не зависит. Пойдешь, вот чувствуете, голова кружится у вас, нет? У меня так немножко, я чувствую, что даже для тренированных мозгов, понимаете, тут уже противоречий очень много. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, это уж сам угадай. Вот тебе загадка. Вот она загадка черта. Ты не знаешь, для чего ты идешь, но ты пойдешь. Вот что хочет черт. Черт – это сознание Ивана. Больное сознание есть болезнь. То есть черт – это больное сознание Ивана. Только черт всячески скрывает от него совестное начало. Что в Иване есть некто, вот ему черт враг. В Иване есть некто, кто вместе с Иваном как раз знает, для чего идти. И сможет на суде изречь правду. То есть движущее начало, жизнь, толкает Ивана точно так же, как Раскольникова. Толкает Ивана на суд. И Иван дойдет до суда ногами. Но, если помните, не умом. Вот, движущее начало останется для него непонятным и безличным. Так Иван и не услышит, что в его движении пойти на суд... И в том, что он действует и сделал, ногами дошел. Значит, это вот движущее начало остается безличным. То есть Иван не может найти источник жизни. Того, кто говорит вместе с человеком в совести. До суда дошел и с ума сошел. То есть загадки, что черт загадал, Иван не разгадал, Иван сошел с ума. Так вот, жизнь, которая привела Раскольникова к признанию преступления, имеет личный источник. Жизнь, вот это вот чисто христианская идея. Она кажется простая, потому что мы Евангелие читаем и много-много просто пробалтываем про себя. А понимаете, жизнь – это он. Жизнь – это личность. Жизнь – это Бог и одно из имен Божьих жизнь. То есть Раскольников оказался с наказанием, но вне общения с источником жизни. Вот эту мысль я еще раз повторю. Совесть – это когда личное начало того, что называется жизнь, являет себя человеку. А жизнь – это он. Это не это, не оно. Жизнь – это он. Жизнь – это Бог. И, между прочим, той загадки, которую черт загадывал Ивану, этой загадки нет в эпилоге романа «Преступление наказания». Раскольников над загадкой черта не бьется. Кстати, Раскольников и Иван – оба смелые теоретики, очень захваченные сознанием героя. Но кроме различия характеров и темперамента, у них еще есть одно важное различие, которое каждый из них занимает в отношении к жизни. У Раскольникова было детство. У Раскольникова был отец, любящий. Была мать, еще, кстати, живая, проводившая его в его последний путь на каторгу. Вот. И рядом было любящее сердце. Значит, у Раскольникова было исходное, к чему можно было вернуться. Смотрите, отец, мать и любящее сердце. А это было у Ивана. Отец, мать и любящее сердце. Ничего этого не было. То есть семья Карамазовых – это еще та семья. Понимаете, то есть какие бы драмы ни происходили в семье Карениных, но то, что происходило в семействе Карамазовых, понимаете, это, ну, примерно такое же различие, как между психологической драмой и греческой трагедией. Так вот, Раскольников над загадкой не бьется. Как ни странно, на каторге он почувствовал себя на свободе. Это курсив Достоевского. На свободе он себя почувствовал. От вопросов он освободился от своих. Он понял, что теория его истинная, но не его. Он этой теорией жить не может. И он оказался в страшном состоянии, называется беспредметная тревога. Зачем, цитирую, ему жить? К чему стремиться? А по натуре он готов был, вот заметьте это словечко, мы к нему вернемся, отдать свое существование за идею. Вот какой он был человек. Он был готов отдать свое существование за идею, за надежду, за фантазию. Когда Раскольников потерял идею, он оказался в беспредметной тревоге, почувствовал себя потерянным. Он сам говорит, о, как бы счастлив, Достоевский говорит, о, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя. Он был бы счастлив, если бы мог обвинить себя. В нем еще нечто новое начинается. Он начинает всматриваться в людей. Ему теперь интересны люди. Вот интересно, он на каторге, а Каинову печать при нем или не при нем? Очень интересно, что она при нем. Потому что он всматривается в людей, он удивляется людям. Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся, как все они любили жизнь, как они дорожили ею. Он удивлялся тому, как какой-нибудь бродяга принимал такие муки, чтобы порадоваться лучу солнца, роднику, траве. Чем живут эти люди? Он перестал ненавидеть людей, а его самого ненавидели все каторжные. И он не понимал, почему. Вот так он начинает чувствовать Каинову печать, оказавшись среди других преступников, которые этой печатью не отмечены. Вот помните, в «Бесах», по-моему, Федька был разбойник, да? Ну, душегубец вообще. Ну, не... И как он с высоты своей нравственной высоты презирает этого революционера? Федька, он разбойник. Понимаете? А вот это гораздо хуже Федьки, который режет людей почем зря. Хуже Федьки. И Федька своей нравственной высоты разбойника. Такой есть русский разбойник. Знаете, замечательный тип. Презирает революционера, который этой Каиновой печатью отмечен. Вот. Они презирали его, смеялись над ним. Смеялись над его преступлением. Те, которые были гораздо его преступнее. Откуда же та страшная, цитирую, непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Вот это называется «не понимает жизни человек». Если кто-то из нас проходил через настоящий кризис в жизни, то любой настоящий кризис можно обозначить такими словами. Человек не понимает жизни. Вот что случилось с Раскольниковым. Он не понимает жизни. У него есть весь аппарат. И мыслительный, и душевный. Знаете? Весь аппарат, чтобы понимать жизнь, а он ее не понимает. А чтобы понять жизнь, нужно постичь, что жизнь имеет личный источник. Вот как вода движется, усиливаясь, и должна сойти в воронку, и перед самой горловиной она суживается, так с какой-то необходимостью Раскольников приближается к этому узкому моменту, когда он должен понять жизнь. Но необходим резкий поворот сюжета. Сюжет должен сделать необходимый поворот. Вот есть у русских больших писателей это чувство сюжета сложения, когда каждый поворот сюжета необходим, в нем нет произвола автора. Не просто автор взял, начал сочинять. Было так, потом стало так. Она его полюбила, он ее не полюбил. А потом с ним что-то случилось. Вот мы можем так вот историю Онегина и Татьяны, как кто-то шутил из испанских философов, как историю, вечную историю Хосе и Марии. Кто кого любит, кто кого не любит. Нет, ничего подобного. Вот как роман Евгений Онегин обладает абсолютно строгим внутренним сюжетом. С переломами в какие-то необходимые моменты. Вот точно так же и здесь мы подошли к необходимости, что поворот должен быть в сюжете. Нужно выход из привычного круга и текущего распорядка. А выход из привычного круга и текущего распорядка житейских дел жизни – это болезнь и сон. Реальная болезнь до жары и бреда перекрыла собой болезнь сознания. Раскольников пролежал в больнице весь конец поста и святую пасхальную неделю. В жару и бреду Раскольников видел сны. Это та тема, которую мы прорабатывали в прошлый раз. Что такое сон у Эсхила? Помните, когда он сны показывает, какие Иринии видят сны? Сон – это существенное событие в жизни человека. Вот герой фантастического рассказа «Сон смешного человека». Шедевр, 1877 год. Пусть это был только сон. Во сне принимаешь действительность без спору. То есть не работает рефлексия. Так, не так, вижу, не вижу. Все, вот она, действительность тебе предстает. Во сне перескакиваешь через пространство и время, через законы бытия и рассудка. И останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. И останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Вот Бог спросил Каина, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И Раскольников увидел, что он сделал. То есть, пока он был в своем сознании, полном рассудке своем, он этого видеть не мог. А вот во сне он увидел. Видеть – это значит непосредственно знать. Это область, где сознание становится бессильно. Во сне человек не бессознателен, но сознание им не правит. То есть Раскольников именно увидел, и тут никакого понимания, рефлексии, осознания не было близко. Он увидел сон, сейчас мы его разберем. И после сна он пребывал в таком тягуче-грустном состоянии, когда мысли его резко контрастировали с тем, что он во сне увидел. Раскольникова мучило, что этот бессмысленный бред. Увидел все во сне, проснулся, вспомнил, сказал, бессмысленный бред, так грустно, так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячечных грез. Так что он увидел, Раскольников? Он увидел свое преступление как вселенскую вину, как мировую катастрофу, как русскую революцию. Таков был замысел романа, и таков был главный герой романа. С этого мы и начали. Все человечество в лице преступника должно определенно встать в отношение к Богу. Но не имеет человек доступа к тому, кто есть источник жизни. И Бог не имеет доступа к преступнику. Нет между ними общения. И в преступнике что-то должно произойти не постороннее, не внешнее, не насильное. Такое его же собственное должно в нем произойти, которое раскроет границы его «я», которые были прежде твердо сомкнуты сознанием. Это не будет смена понятий или ассоциаций. Это не будет новая идея. Это не будет смена убеждений, переход на другие позиции. Такому состоянию есть отдаленный аналог в еврейском слове «тардема» – «исступление», когда человек видит, что происходит, но не теряет память. Он исторгнут из себя, он исступил, чтобы не чувствовать боли или ужаса. Вот так исступил Адам, когда нужно было раскрыть грудную клетку и взять из него ребро. Это было состояние исступления. И Адам исступил, видел все, что с ним происходит, видел, все помнил. Он должен был знать, откуда взялся ему помощник. Потому что первое имя жене – это помощник. Должен был знать, откуда взялся помощник. Вот. Но в то же время, чтобы он ясно это понимал, он не должен был чувствовать боли. Когда Авраам просил Бога, чтобы Бога знать, и допросился, вот этот завет рассеченных жертв страшный, то есть он должен был пережить такой ужас, Авраам, что пережить его в сознательном состоянии было невозможно. И тогда с Авраамом произошло то же, что с Адамом. Он исступил, все видел, все понимал, но ужас происходящего не затмевал его разума. Вот то, что человек видит в исступлении, он в бодрствующем состоянии перенести не может. Так вот, Раскольников во сне увидел ошибку своего сердца. Он увидел, что будет, когда весь народ совершит эту его Раскольникова ошибку сердца. То есть сознание преступника внезапно расширилось на народ. И до основания, вот уже здесь, до последней пылинки, рухнула его теория, что люди делятся на два разряда. Это та идея, которая сейчас доминирует в нашем обществе. Что люди делятся на два разряда. Вот Раскольников по-своему эту идею прожил, пережил ее, и эта теория рухнула, что люди делятся на разряды. Такой внезапности человек, когда сознание так расширяется до сознания народ, это же взрыв. Вот такой внезапности человек в обычном состоянии перенести не может. То есть воочию увидеть ошибку своего сердца, это в 1000 раз больнее, чем сильная физическая боль. Достоевский пишет о том, что такое ошибка сердца. Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная. Это есть уже зараженный дух. Иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами. Вот это свойство духовной жизни. Вот человек верующий, верует вопреки очевидности. Человек, который имеет зараженный дух, его никакими фактами сдвинуть с этой позиции невозможно. Не излечивается даже ни перед какими фактами. Причем происходит даже так, что скорее умрет вся нация. Сегодняшний день. Скорее даже умрет вся нация сознательно. То есть даже поняв слепоту свою, но не желая уже излечиваться. Значит, ошибки сердца одни для западно-христианской цивилизации и другие для восточно-христианской цивилизации. Вот это Достоевский разделял ясно. Он никогда эти вещи не путал. Значит, ошибку сердца Достоевский глазами увидел. Западная цивилизация ошибку сердца. И, значит, он увидел сейчас в каком году? В 1862 году. Буквально. Вот факт. Когда он увидел всемирную выставку не где-нибудь, а в Англии, конечно. Кто понимает, что такое Англия, тот понимает, что в 1862 году Господь Достоевского в Англию привел, Достоевский на выставку посмотрел, и вот что изрек. Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая объединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в единое стадо. Как бы вы ни были независимы, но вам от чего-то становится страшно. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания. Что начинается сфера формул. То есть Достоевский оставил нам формулы. Что такое ошибка сердца западной цивилизации, в чем ошибка сердца русского человека, и какие у нас есть способы с этими ошибками справляться. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания. То есть вот так вот просто, как человек из какой-то страны. Ты придешь вот на эту выставку, и тебя сметет она своим впечатлением. Ты должен был прийти из народа, в котором было много вековечного духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться. Не подчиниться впечатлению, не поклониться факту, потому что факт-то есть, и люди кланяются факту, и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующее за идеал. То есть принять существующее за идеал, поклониться факту. Заключиться в материальный мир, обоготворить Ваала. Это соблазн западной цивилизации. И чтобы не поддаться этому соблазну, имя его Вавилон, нужен непотерянный в веках опыт, вековечный духовный отпор и отрицание. Вот наше достояние, вот за него надо держаться двумя руками. Это вековечный духовный отпор и отрицание. В нас это живет. Мы можем этого не знать. Мы можем хотеть построить Вавилон. Сознание наше будет говорить, ну почему же я не живу так комфортно, как люди же живут в Вавилоне? Сознание будет нам твердить эту глупость, а средства массовой информации будут везде повторять со всех сторон. Чего вы такие? Вот какие-то вы не такие. Вы какие-то, то ли вы больные, то ли вы законопослушные вы какие-то. Что вы за народ? Да везде уже, в Эстонии лучше вас живут. Смотрите. Как вы живете? То есть сознание нам все время вот эту муть все время транслирует. И мы бы даже были бы готовы построить этот Вавилон, следуя импульсу нашего сознания. Однако в нас живет вот этот вот вековечный духовный опыт отпора и отрицания. То есть что-то в нас говорит, а вот я не хочу. Тебе говорят, да ты посмотри, вот и так, и так, и так, и так. Мы говорим, да. Оно, конечно, хорошо. А вот я не хочу. Вот что-то в нас это, что говорит «не хочу», вот это и есть золото, промытое и переплавленное. Это не наше личное достояние. Это мы получили от предков, мы получили от истории. Мы получили из опыта жизни народа, который несет в себе церковь. На христианском Востоке наша ошибка сердца была иной, чем на Западе. Вот вопрос Раскольникова. Жить, чтобы существовать? Нет. он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему. Он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другую. То есть, с одной стороны, принять существующее за идеал – это Запад. Отдать существование за мечту – это Восток. Вот надо пройти между этими двумя крайностями. Еще раз, принять существующее за идеал – это Запад. Отдать существование, свое собственное, за мечту – это Восток. Это ошибка русского сердца. Вот сила желаний выходит за рамки существующего. Только в этом проявляется сила желания. Это может быть огромной религиозной мощью. Потому что человек религиозный, он, конечно, выходит за рамки существующего, за рамки фактов. Он выходит за рамки очевидности. И эта же сила желания может привести к полному разрушению настоящего. Во имя чего-то. Во имя будущего. Во имя утопии. Во имя мечты. Поэтому мечтатель – это всегдашний герой Достоевского. Преданность мечте – так или иначе, сопровождает всех его героев. А от силы желаний, которые заложены в мечте, прямой путь к социальной утопии. То есть Раскольников – индивидуалист крайний, естественной диалектикой греха приходит к крайности, приходит к тому, к чему пришли социалисты. А именно, тоже еще одна формулировка – разрушительский социализм. Разрушение настоящего во имя лучшего. И тогда все люди подразделяются на два разряда. Первый разряд всегда господин настоящего. Второй разряд – господин будущего. Люди второго разряда имеют дар или талант сказать в среде своей новое слово. И для этого могут разрешить себе кровь по совести. Когда возникает идея, что наступает царство новой правды, любой. Но как только возникает идея новой правды, после Христа новой правды, когда возникает идея, то на русской почве, а Достоевский был почвенник, эта идея попадает в сферу утопии. А у нас где утопия, там все позволено, и там начинают людей резать. Итак, ошибка сердца во сне, в видении – открылась Раскольникову. Ну, если помните, он свое преступление обосновывал аргументами всемирной истории. Поэтому он увидит свое преступление как всемирную катастрофу. Ему грезилась болезнь, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда, вот он, зараженный дух, люди не считали себя так умными и неколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Они были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем одном и заключается истина. И мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить. Не могли согласиться, что считать злом, что добром. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались, оставили самые обыкновенные ремесла. Остановилось земледелие. Начался голод. По сердцу, это наша история 20 века, это русская революция. Вот, конечно, финал. Финал ее совершенно символический, определенный, точный. Голод. Конечный итог. Люди подпали под печать Каина, которому было сказано: «Земля не станет более давать силы своей для тебя, и до сих пор не дает». Между прочим, Голландии дает. И в Бельгии дает. А в России, где столько земли, земля силы своей для нас не дает. То есть Достоевский в эпилоге делает важный, мыслительный, оказавшийся пророческим для русского истории ход. Достоевский провидел Каинову печать на своем народе. То есть через сон Раскольникова Достоевский показал, чем может быть революция в России. И это не будет соблазн, исходящий от западной цивилизации, от Европы. Нет. Этот соблазн буквально придет с другой стороны, чем Европа, обозначена из Азии. Люди будут как раз отдавать существование свое, собственно, и других людей одинаково. Понимаете? Но это же жертва. Да, жертва. И себя, и других. Отдавать существование за идею, за мечту, за фантазию. Конечно, причина катастрофы, это вот Достоевский нам это передал, это знание, вот нельзя его упускать. Причина катастрофы не экономика, не политика, не ошибки власти, не заговор, а в конечном счете только зараженный дух. Повреждены все сферы ума человеческого. Все сферы. Нравственная, научная, правовая, религиозная. То, что вот сейчас мы видим, повреждены все сферы ума. Экономическая, нравственная, научная, правовая, политическая и религиозная. Точно. Можете не сомневаться. Когда идет такая беда, когда зараженный дух вошел, и даже неопознанный действует, обязательно поражен весь ум во всех своих отделах. Вступает помрачение ума, которое как раз и предшествует Раскольнику преступлению. То есть заражение духовное есть прежде всего ошибка сердца. Глубинной части человека – это не теория, не расчет, не поиск личного, даже своего интереса. Это подмена религиозной веры, ее энтузиазма и жертвенности. Это уверенность в истине, это убеждение, это мучение, это слезы. Но ошибка сердца не есть ложь, не есть сознательная ложь. Это Каин сказал, солгал Богу и стал неспособен к раскаянию и проклят. Когда народ ошибается сердцем, он ложь принимает за истину. С подменой веры народ принимает на себя Каинову печать. Но не проклятие Каина постольку, поскольку народ ошибается. И этапы духовного выздоровления у целой нации будут те же, что у Раскольникова. А первое – это что? Этапы духовного выздоровления. Первое – это что? А? Страдание понести. Не страдать, а больше точный формулировка. Страдание надо уметь нести. Вот так мы крест несем, вот так и страдание надо понести. Так вот, когда пророчество о революции сбылось, мы можем, как к неоценимому духовному опыту, прибегнуть к исследованию Достоевского о природе Каиновой печати, когда она дается в наказание, а не в проклятие. мы в революции были не прокляты, а самым страшным образом мы были через революцию наказаны. Покаяние возможно. Но вот опять абсурдная эта ситуация. Грех Каина не снимается покаянием. Вот как для личности, так и для народа оказывается достоверным, что печать Каина не снимается покаянием. До покаяния нужно пройти путь. Это путь страданий. В этом смысл тоталитарного режима и внутреннего террора в России после революции. В этом смысл участие народа, причем его самое решительное и победоносное участие, самое жестокое из войн мировой истории. То есть народ понес великое страдание и через внутренний режим, и через войну с внешним врагом. Так что сейчас самое важное, когда страдание принесено? Уже больше нас бесполезно мучить, мы сейчас умрем. Если вот начать нас мучить, как там 50 лет назад или 60 лет назад, нет, больше, 60 лет назад, 70 лет назад, так вот начать нас мучить, это будет то же самое, как у протопопа Аввакума. Вот слаб человек, его начнут мучить, он и умрет. Понимаете? Мы уже это страдание понесли. И самое важное сейчас – это усвоить то всенародное страдание. Установить его связь с прошлым нашим отступничеством от благодатных и исторических начал нашей жизни. Извлечь духовный смысл, откуда это страдание произошло. Извлечь этот смысл и сделать его своим. То есть не только кровь мучеников за веру мистически нас укрепляет. Это непростая мысль. Вот то, что мы, верующие люди, знают, что кровь мучеников укрепляет церковь. Правда ведь? Это понятно, это азы. Так вот, не только кровь мучеников мистически нас укрепляет, но все совокупное народное страдание. Даже тех, кто стал соучастником утопии. Они ведь тоже пострадали. Даже их страдание должно быть нами усвоено как свое. Но только тех, которые ошибались. А те, которые не ошибались, у них другая история и другой смысл жизни. Вот тот, кто был виновен и пострадал, и это страдание вошло в нашу копилку. Условие только одно. Он, когда вот это делал, он должен был быть из тех, кто ошибался, а не сознательно лгал. Так вот, всенародное страдание может стать этапом на пути выздоровления нации. А может не стать. Может, сейчас решается вопрос. Оно может стать. Какое страдание принесено? Оно может стать этапом духовного выздоровления, а может не стать. Оно не станет. В том случае, если слушать тех, кто контрреволюционный террор рассматривает сам по себе, вне связи с революцией, которая положила на нас Каинову печать. Современный Каин, носитель либеральной идеологии, зовет нас каяться в контрреволюционном терроре. То есть он зовет нас каяться в том, что было наказанием за грех. И нужно знать, что тем самым, если его речи проникают в наше сознание, в наше сердце, что сталинизм, в нем надо каяться, в одну и ту же точку бьют. Вы посмотрите, ведь это мистически точный прицел в одну и ту же точку. Сделать контрреволюционный террор, ну, явлением, которое существует само по себе, вне связи с революцией. То есть контрреволюция сама по себе, вне связи с революцией. Вот если он сумеет проникнуть эту речь, сумеет проникнуть в нашу душу, то он сумеет пресечь нас от нашего прошлого, от нашего прошедшего. То есть окончательно обесценить и обессмыслить вот то всенародное страдание, которое уже пережито как наказание и принесено как жертва. Вот когда Каин зовет нас каяться, не в грехе революции, цареубийства, гонений на церковь и на святых, но каяться в наказании на грех, то он хочет одного, Каин, чтобы мы шли путем Каина. Вот мы совершили каинский грех, а теперь надо еще чуть-чуть нас подтолкнуть, и мы дальше пойдем путем Каина. Понимаете? И вот сейчас решается вопрос, есть у нас этот вековечный духовный отпор? Или нет уже в нас этого вековечного духовного отпора? И мы разделим духовную участь тех, которые именуются Каин. Фантастическая картина, это я цитирую, неведомой какой-то грядущей мировой катастрофы больно задела Раскольникова. Почему так долго этот бессмысленный бред, так грустно и мучительно, отзывался в его воспоминаниях? То есть Раскольников увидел, и это генеральная идея Достоевского, что он перед всеми виновен. Вот, это мысль христианская, что человек перед всеми виноват. Она принадлежит всему христианскому миру. Но она же и своеобразно наша, своя русская. Вот у нас она сильно звучит. Вот на Западе я что-то ее не слышу. Может быть, у меня образованности моей не хватает или чуткости. Мысль в православии это хорошо звучит. Вот. Это иеромонах Сафроний Сахаров в книге «Старец Силуан». Что есть грех понимания христианина? Грех, прежде всего, явление метафизическое. Корни греха в мистической глубине духовной природы человека. Совершается грех прежде всего в таинственной глубине человеческого духа, но последствия его поражают всего человека. Грех отразится на душевном, физическом состоянии человека, на внешности его. Он отразится на судьбе самого творящего грех. Он неизбежно выйдет за пределы его индивидуальной жизни. Вот он переход. Оказывается, за мои грехи мои же дети страдают для начала, да? Ну так, когда человек сам готов погибать, а когда говорят, ну вот ты сейчас то, что ты делаешь, ну дети твои погибнут. Он как-то задумывается. А когда до него начинает доходить, что грех неизбежно выйдет за пределы его индивидуальной жизни и отяготит злом жизнь всего человечества и отразится на судьбе всего мира. Не только грех праотца Адама имел последствия космического значения, но и всякий грех, явный или тайный, каждого из нас отражается на судьбах всего мира. Вот изначально православный взгляд. Почему-то вот он на Руси звучит. Хотя эта мысль чисто христианская, независимая ни от какого, ни от какой конфессии. Но на Западе она не звучит, а у нас она звучит. То есть, если русский человек видит правду, то он открывает для себя весь мир. Вот есть такой способ миропознания. Это познать, что ты перед всеми виноват. Значит, сон смешного человека. Вот это вот мысль, которая в эпилоге изложена «Преступление и наказание». Вот в рассказе «Сон смешного человека». Герой рассказа решает застрелиться. В ночь, сырую петербургскую ночь, опять это сырая петербургская ночь, как та ночь, когда Свидригайлов и Раскольников решались, он положил убить себя. Тогда ему снится сон. Он выстрелил себе в сердце, хотя раньше положил непременно стрелять в голову, и был похоронен. Какое-то неизвестное существо, которое имело как бы лик человеческий, перенесло его через бесконечное пространство к другому солнцу, на другую землю. Увидев людей той земли, он тотчас же при первом взгляде на их лица, это я почти все время цитирую, но с большими сокращениями, напоминаю только канву, он тотчас же при первом взгляде на их лица понял, все-все, это была земля, не оскверненная грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие. Жили в таком же раю, в каком жили по преданиям всего человечества и наши согрешившие прародители. Я знал, что они никогда не поймут меня. а потому почти не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих. И они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, потому что много любили сами. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле, зовущую тоскою, доходившую подчас до нестерпимой скорби. Герой рассказа, он себя так рекомендует, современный прогрессист и гнусный петербуржец. Он человек цивилизации. Ему казалось неразрешимым то, например, что эти люди, зная столь много, не имели нашей науки. Они не стремились к познанию жизни, так как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Вот из первых глав Библии. И как мы останавливались на этом? Я надеюсь, что это запомнилось. Мы знаем, что для жизни не нужна цивилизация. Цивилизацию строили потомки Каина. Вот. А те люди, которые зовутся сыны Божии, это наши предки, ничего не изобретали, ничего не строили. Они имели нечто несравненно большее. Они просто жили. И вот это увидел во сне герой рассказа. О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна. И оно только одно уцелело в до крови раненом сердце моем. Пусть это сон. Но все это не могло не быть, ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было поразить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Неужели же мелкое сердце моей капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды? Кстати, сон Раскольникова – это откровение правды. Дело в том, что я развратил их всех. Причиной грехопадения был я, как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целое государство, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную для меня землю. Они научились лгать. И полюбили ложь. И познали красоту лжи. То есть ядро грехопадения есть ложь. Мысль чисто библейская. Господь говорит, что дьявол – отец лжи. И мы уже приняли это как фигуру какую-то речи воспринимать. Это ведь буквально так. Дьявол в образе змея солгал, будьте как боги. Затем Каин солгал брату, выманил его в поле. Затем солгал Богу, разве я сторож брату моему? Ложь – не ошибка. Ложь – это сознательное извращение истины. У Достоевского сознание есть болезнь, потому что сознание есть главное условие лжи. Но там, где человек сознает свою жизнь и пытается сознанием ее освоить, там возникает главное условие лжи. То есть герой рассказа принес сознание. И через это ложь привелась к жизни. Атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие. Интересно, такая типология греха. Быстро родилось сладострастие. Сладострастие породило ревность. Ревность – жестокость. Очень скоро брызнула первая кровь. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность. Они познали скорбь и полюбили скорбь. Тогда у них родилась наука. У нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Сознание жизни выше жизни. Вот что говорили они. И после слов таких каждый возлюбил себя больше других. Стали появляться люди, которые начали придумывать, как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать. Это замечательно. Самосохранение, то есть при таком динамическом развитии греха, чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось, к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения. А вот теперь мы можем ответить на вопрос, что удержало Раскольникова от самоубийства. Когда он стоял над рекой, пишет Достоевский, предчувствовал себе и в убеждениях своих глубокую ложь. То есть вот что роднит Раскольникова и Свидригайлова. Они не хотят себе лгать. То есть когда они познали, где они оказались, лгать себе они не хотят. Так вот, это очень важно, это различие иметь в виду. Раскольников не хотел лгать, и ему дается от Бога наказание. Какая на его печать? Но наказание. То есть Раскольников теоретически раздраженное сердце. Это слова Достоевского. Теоретически раздраженное сердце. Но ему было дано, опять Достоевский пишет, предчувствовать в себе и в убеждениях своей глубокую ложь. Иная судьба, иное значение Каиновой печати у тех, кто сознательно прибегал к лжи и сознательно внедрял утопию, построенную на лжи. Вот у тех уже совсем другая судьба. Сновидец из фантастического рассказа пережил во сне, что он всем перед всеми виноват. Вот, и он начал ходить и просить их, чтобы они его казнили. Причем казнили с максимальной степенью страдания. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, но они лишь смеялись надо мной. Тогда скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру. И тут, ну вот тут я проснулся. То есть герой рассказа был наказан сном. Он отталкивает пистолет, заряженный уже к самоубийству. Теперь жизни и жизни. Описание сна Раскольникова на каторге заканчивается такими словами. Послушайте, это непростое окончание. Спастись во всем мире, это когда люди начали резаться, начался голод, спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные. Но никто и нигде не видал этих людей. Никто не слыхал их слова и голоса. Что это значит? Герой фантастического рассказа Достоевского пошел проповедовать. Он не скрывается от других, но его никто не слышит. Он говорит, что он исповедует истину, а над ним смеются. И вот у Лескова есть, как называется, повесть, «Кадетский монастырь», это что у нас? «Кадетский монастырь», да? Вот, и он ссылается на мысль Сергея Михайловича Соловьева. «У нас не переводились, да и не переведутся праведные, их только не замечают. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, сильнее других делают историю». И последнее, если будете перечитывать, эпилог, имеет смысл его перечитать, хотя он трудно читается, он очень напряжен. Там много событий в эпилоге романа. Значит, имейте в виду, как, что было последним впечатлением, когда с Раскольниковым произошло это раскаяние. Однажды Раскольников очутился на берегу реки. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернились кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы само время остановилось. Точно не прошли еще века Авраама и стад его. И в эту минуту вот наступила та самая минута, которую все время ждала Соня. Тут в этот момент оказалась Соня, и с Раскольником, как и Достоевского описано, почитайте, произошло то, что называется раскаяние. И финал наступала жизнь. Достоевским все. Так, вопросы мне передавали. Кстати, передавайте вопросы, потому что сейчас мы начинаем. Сколько сейчас времени? 21.12. Сколько?
21.12.
21.12. Успеем мы начать тему трагическую. Вот, ну вот вопросы мне пришли на принтере. Что значит мыслить сознательно библейски? Спасибо. Что значит мыслить сознательно библейски? Вот Иммануил Кант описывает такую способность человека, она называется способность суждения. Это способность подводить предметы под понятия. Это у него, он рассуждает об этом, называется критика способности суждения. Это суть того, что называется первая развитая, я считаю, эстетическая теория в Европе. Способность подводить, ну, долго объяснять, но есть такая способность подводить предметы под понятия. Называется способность суждения. Вот. Отсутствие способности суждения называется глупость. Так вот. Для того, чтобы мыслить сознательно библейски, нужно явления, крупные, достаточно крупные, подводить под библейские понятия. То есть, если мы рассуждаем о современности, а мы все время с вами рассуждаем о современности, хотя используем ресурс, который идет из древности. Когда мы увидим крупные явления современности, мы делаем что? Мы подводим их под категории. Откуда мы берем эти категории? Не из философии, не из политологии, не из социологии, не из футурологии. Откуда мы берем? Только из Священного Писания. Значит, нужно уметь их оттуда извлечь. Их оттуда извлечь, эти категории, и применить к жизни. Вот это называется мыслить последовательно, сознательно, библейски. Связана ли всемирная отзывчивость, это качество русской литературы, и чувство жизни? Ну, они, конечно, связаны, но это совершенно разные вещи. Всемирная отзывчивость есть способность, универсальная способность понимания, которой одарен русский человек. Вот так считал Достоевский. А чувство жизни описано в Шестодневе, как мы чувствуем жизнь растительную, целая культура ощущения растительной жизни. Как мы чувствуем жизнь животную, отдельно рыб, отдельно животных земных и отдельно жизнь высших животных. И как мы чувствуем жизнь органическую, происходящую в человеческом роде. Вот. Это совершенно, так сказать, оно многообразно, оно воспитуемо достаточно сложно. Чувство жизни. Вот. А всемирная отзывчивость – это способность понимания. Вопрос, который мне показался очень странным, а потом я понял, что он не глупый, а страшный. Подскажите, пожалуйста, художественные примеры проявления каиновой печати у женщин и детей. Не может ни женщина, если она бы еще женщина, в чем-то, ребенок совершить ничего подобного тому, что совершил Каин. Но печать Каина кладется на народ. Понимаете? И вот люди, не согрешившие, оказываются в недрах народной жизни, страдающие от того, что они несут на себе какой-то вот страшный, нужно совершить грех. Очень, очень страшный, чтобы этот грех был сопоставим с Каином. Я считаю, что мы, русские, совершили его и не изжили его до сих пор. Вы говорили, что бездны веры и неверия человек может созерцать в один и тот же момент. В последовании к причащению есть такие слова: «В бездне грехов не валяйся, не исследуй милосердия твоего, призываю бездну». Можно ли говорить, что это отголосок того состояния, в котором находился Раскольников? Ни в коем случае. Бездна бездну призывает. Это бездна, это из псалма. Это бездна греха человеческого и бездна милости Божией. А здесь две бездны в рамках одной души. Созерцать одновременно бездны веры и неверия означает пребывать в крайне тяжелом, погибельном состоянии безверия. Совсем немногим людям дано, вот и не дай Бог никому из здесь присутствующих, до таких глубин спуститься, чтобы бездны веры и неверия созерцать в один и тот же момент. Не дай Бог. Потому что из этого состояния человек может, так сказать, к самоубийству прийти. Так. Евгений Ильич, ну зачем вы так нападаете на сознание? Да, нападаю. Причем я, смотрите, не сам это делаю. Или что, совсем сознание не имеет никакой ценности в нашей жизни? Абсолютно подчиненное оно должно иметь состояние. Абсолютно. Нельзя жить сознанием, что мы делаем, сплошь и рядом. И в этом смысле я нападаю на сознание. Понимаете? Так, вы говорили, значит, суд истории, что, на кто был судьей, потому что мы не смотрели эту передачу. Давайте я вам задам вопрос. Значит, вот есть либеральная идеология. Она обязательно должна на чем-то паразитировать. Она должна, значит, себя через что-то представлять. Значит, она сейчас в средствах массовой информации, конечно, через телевидение, она паразитирует на истории. Вот теперь назовите мне трех либеральных историков, которые делают качественные исторические передачи, насквозь пропитанные ложью и либеральной идеологией. Назовите мне их имена. Млечин, Сванидзе и третий кто? Познер не делает исторических. И Радзинский. Вот скажите, что между ними общего? Между Млечиным, значит, Радзинским и Сванидзе. Опять-таки, не то, что вы подумали, а то, что это либеральные идеологи, которые каждый по-своему, с трех разных позиций, каждый, исходя из своего личного опыта, из характера, из одаренности, из словотворчества своего, они все бьют в одну точку. Понимаете? Они хотят оторвать нас от нашей вины, настоящей вины. Хотят, чтобы мы, так сказать, за вину считали то, что является ее следствием. Так вот, из этих трех судьей был Сванидзе. Так, это ответили. Так. Ну, вот интересный вопрос. Сейчас я на него тогда отдельно отвечу. Это на это тоже я буду отвечать в связи. Так, ну вот иногда переходим мы. Начну я только сегодня. Естественно, мы сейчас должны совершить труднейший переход от Достоевского к античной трагедии. Вот, но этот переход я сделаю через Священное Писание. Другого пути, вот так, чтобы это было органично, я не знаю. Я, конечно, могу сейчас вам начать рассказывать о том, что такое Дионис. Понимаете? И что такое была трагедия в первичном виде. Чтобы вы ужаснулись тем ужасом, которым ужаснулись эллины, когда пришел Дионис, и нужно было его встречать каким-то образом. Ну нет, этот путь, по этому пути мы не пойдем. Вот, если Эсхил решал такую масштабную трагическую проблему, которая сопоставима только с переходом от Ветхого Завета к Новому Завету, то что тогда делал Софокл? Какую проблему он решал? А вот в этом-то все хороший вопрос. Потому что, ну, все, Эсхил предельную проблему поставил и предельно ее решил. Предъявил решение. Что делает Софокл? А Софокл обладал другим типом художественного мышления. Он проблемы не решал. Он делал что-то другое, понимаете? Вот есть тип мышления, как вот Достоевский и Эсхил. Они ставят проблему и проживают, прожевывают, решают ее. Они вся со всех сторон ее обволакивают, все своей волей, своим талантом, умом, художеством, вдохновением. А приходит другой тип художника, который ничего этого не делает. Он больше созерцает и предъявляет. И накопление ужаса происходит постепенно и незаметно. А потом происходит удар рока. И человек начинает соображать, откуда, как, почему это все произошло. Вот так и мыслят Софокл и Пушкин. Ведь это просто другой тип художественного мышления. Теперь, чтобы мне перейти к той теме, которая свяжет нас с трагедией, точнее, даже не столько с трагедией, сколько именно с Софоклом, именно с Эсхилом. Вот вопрос, на который я не хотел отвечать. Ну, сейчас я его прочту. Вы упоминали изречение римского сенатора. Кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен, как пример того, что в двух словах можно определить самую суть общественной ситуации. Да, приводил. Когда я вас попросил сделать то же, вы отговорились тем, что есть люди более опытные в общественной жизни. Что вы скажете сейчас? Я надеюсь, что автор этой записки, он присутствует здесь. Вот я ему хотелось бы ему лично ответить. Вот был такой философ Сократ. Он всю жизнь искренне искал людей, кого-то умнее себя. Знаете, чем это кончилось? Так вот, я думал, что есть люди более опытные в общественной жизни, более сведущие, которые могут сказать, как Катон, Марк Порций Катон, изречь в двух словах суть общественной ситуации. Нет таких людей. И такой государственности, которая была в Риме эпохи пунических войн, нет. Власти есть, а Катонов... Власти нет. Но вы требуете в двух словах. Вы знаете, я могу заострить этот вопрос предельно. Примерно так. Какой? Значит, если кто догадается, не говорите. Пусть остальные помучаются немножко хоть. Если кто догадается, молчите, как в классе, да? Кто первый догадался, молчи. Дай другим подумать. Какой из общественных институтов есть начало всех остальных? Иначе, если народ несет в себе церковь, то обязательно какая-то будет первая форма социальной организации народа. Иначе, когда вам представляют информацию по разделам общественной жизни, а нам ее представляют, если хотите, пожалуйста, на какую функцию общественной жизни нужно смотреть. Условие только на одну – в которой мы будем знать наше настоящее положение. Ну, вот армия. Без армии народ не живет. Без здравоохранения не живет. Без образования не живет. Семья, проблемы демографии. Ну, ясно, о чем идет речь. Вот. Законодательная власть. Счетная палата. ФСБ. Вот. Нам все время предлагают, смотрите. Вот одна функция, вот другая функция, вот еще одна. Они все жизненные. Вот если хоть одной не будет, ну как у человека, печени не будет, что будет с человеком? Мозга у него не будет, что, с легких не будет, что будет с человеком? Каждый имеет жизненно важное значение. Или вот инновационный проект. И мы так полгода мы еще будем жевать этот инновационный проект, это слово Сколково. И потом люди почувствуют, так не работает. Через полгодика нам еще одну дымовую завесу дадут. И мы будем эту информацию переваривать. Она будет немножко иначе называться. Понимаете? Почти нет содержательной информации о том институте общественном, который, согласно Священному Писанию, есть начало всех остальных. Почти нет о нем информации. Молчите, кто догадался. Вот. Тогда скажу, вот теперь скажу через Эсхила, который совершенно согласен со Священным Писанием. Он поставил трагическую проблему жизни, когда зло наказывается злом. И спрашивает, когда же прекратится эта роковая последовательность? Бог не может ее прервать, потому что человек свободен. А человек не может, потому что человек виновен. Не может ни Бог, ни человек. Тогда он выстраивает в третьей трагедии суд над арестом, который должен быть богочеловеческим. В нем божественное и человеческое должны прийти в такое состояние, что если не знать, что такое Новый Завет, это вообще трудно понять. Этот суд учредит Афина. Это будет знаменитый суд Ареопага. То есть Священное Писание и Эсхил говорят согласно. То есть, если в двух словах определить, подобно Катону, суть момента, я не знаю, как это сделать в положительной форме. Я знаю, как это сделать в отрицательной форме. Кроме того, надо, что каждую речь мне так заканчивать. Пожалуйста. Подставляться мне еще? Пожалуйста, давайте. Кроме того, я считаю, что в России нет суда. Мы сейчас живем в обществе. Я сказал сейчас страшные слова. Если нет суда, то поражены все органы народного тела. Они больны, каждый по-своему. Если нет суда. Теперь полчаса дадите мне. Да? Да? Я вам расскажу, что такое суд в народе, который несет в себе церковь. Это статья нашего сотрудника Андрея Иванова. Я ее редактировал и проникся ее идеями. Я постараюсь кратко по возможности изложить вот эту статью. Называется «Суд в народе, который несет в себе церковь». Что это такое суд? Главная тема книги «Исход» – как народ, происшедший от Авраама, превратился в церковь. Книга «Исход» имеет неоценимое значение для современности. Потому что если народ несет в себе церковь, вот, то мы должны понимать, а что же является главным в нашей самоорганизации. То есть чем больше неустроенность, кризис, смута в государственной жизни, тем большую ценность приобретает учение книги «Исход» о том, что первое дело в самоорганизации народа есть суд. Источник суда сопоставляется с источником жизни. Вот сегодня у нас такая тема – источники жизни. Вот. То есть вода и суд. Вот что первое нужно было народу, как только он освободился от преследования фараона. На первой стоянке что происходило? Знаменитые события в местечке, которое называлось Мерра. По-еврейски Мара, значит, горькая. И пришли они в Мерру, и не могли пить воду из Мерру, ибо была горька, поэтому названо имя ей Мерра. И роптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? И возопил Моисей к Яхве, и указал Яхве дерево, и бросил Моисей его в воду, и осластились воды. Там Яхве положил Моисею предписание и суд. И там искушал народ. Дерево в водах горьких превращает в воды сладкие. Это понятно, это древо креста. значит, искушение в мире, ну, это мы, не знаю, говорили или нет, есть разные искушения от Бога. Искушения от Бога прошли только Авраам и Дева Мария. И Христос Бог. Христос Бог прошел испытание от Бога. Вот, искушение от Бога – вещь страшная. Потому что это или да, или нет. Или в тебе есть полнота веры, или в тебе веры нет. Вот особый род искушения – искушение при помощи даяния. Когда Господь дает. В данном случае Он дал воды и суд. Первый знаменует, вода знаменует Новый Завет, второй – Ветхий. То есть тема суда возникла сразу, как только народ был избавлен от смертельной опасности. Чтобы понять следующий момент, когда тема суда снова с новой силой вспыхивает, нужно пересказать два библейских события. Вот книга «Исход» этим интересна. А вот как возникает народ? Что идет зачем? Была толпа рабов. И вдруг из этой аморфной, малодушной массы, вообще не готовы терпеть, постепенно должен возникнуть народ. Что для этого нужно? И было, вот сразу после этого события, что необходимость? Как только возник суд в народе, необходима самооборона, необходима армия какая-то, значит, какое-то ополчение мужское, которая способна просто провести внешнюю границу. Это первая победа над Амаликом, которая должна быть записана в книгу. Вот. А Моисей должен был поднимать руки, если помните, да? И было, когда Моисей поднимал руку свою, то усиливался Израиль. А когда опускал руку свою, то одолевал Амалик. И поверг Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Яхве Моисею, напиши это напоминание в книгу. Значит, все, что касается исхода, основным текстом будет у нас еврейский текст. Там слишком много конкретных исторических деталей. Они плохо сохраняются в переводе. То есть то, что я читаю, это все еврейский текст. Вот есть существительное «сефер», что значит «книга». А есть глагол «сафар». Сафар значит считать, в значении отсчитывать, исчислять, изъяснять. И однокоренное с ним сефер, книга. Так вот, история поражения Амалика должна была быть записана в книгу сефер. Итак, после того, как в народе возник суд, уже начался суд, уже Моисей пошел судить народ. Необходимый момент следующий. Это была военная самоорганизация ополчения мужчин. И третий момент, это он таинственный, на него вообще не обращают внимания, потому что мало вниманием читают еврейский текст. В данном случае здесь ключи находятся. Это церковное собрание. Событие произошло и в книжку записано. И что? Его же надо осознать. Событие-то вот оно произошло, но оно же может пройти мимо. Событие нужно сделать достоянием церковной истории. Следующее событие. Моисей посещает его тесть, священник Иофор. Он прославился тем, что дал совет Моисею, помните, да? Разделить народ на тысячи, на сотни, судей назначить. Это мы все читаем в храмах. Это все знают. А вот что мы не знаем. И пересказал Моисей, вот глагол сафар. Не просто пересказал, а вот так пересказал. Вот он так все это перечислил, чтобы это книжно звучало, чтобы это церковно звучало, чтобы это было доходчиво. Потому что к ним пришел, строго говоря, старший. Понимаете? И Иофор для него был старший, был тесть. Он был священник, он был единомысленный ему человек. И пересказал Моисей тестю своему все, что сделал Яхве фараону Египту из-за того, что было с Израилем. Про все страдания, которое настигло их в пути, и как избавил их Яхве. Итак, вот что здесь произошло. Он, во-первых, так пересказал, чтобы Иофор понял, что то, что было, это, конечно, все очень славные вещи. И мы на это обращаем внимание. И милость Божия явилась, и слава Божия явилась, и народ избавил смерть. Но на что обращают внимание здесь миссии? Страдание. Для страдания в еврейском языке много терминов. Но есть термин один. Телаа. Это изнуряющая беда, в которой нет ничего личного. Вот страданием Телаа страдает только народ. Персона, индивид, личность таким страданием страдать не может. И возрадовался Иофор о всем хорошем, что сделал Яхве Израилю, что избавил его от руки Египта. Возрадовался хада. Это только священная радость. Мы же радуемся по разным поводам. А здесь употребляется глагол, который говорит о священной радости. Вот, это редкий, вообще говоря, редкий глагол. Но и встреча этих двух людей была редкая. Потому что исторические, значительные для всего человечества события должны были обрести свой смысл. То есть нашелся слушатель у Моисея. Вот Аарон не был его слушателем, а Иофор был. Аарон младший. И Аарон, он тоже, знаете, он все-таки, он из тех, кого можно запугать. А Иофор, судя по всему, не такой. Нашелся старший слушатель. И рассказ обрел свой смысл и масштаб. То есть, когда общаются двое церковных людей, и один другому все как надо рассказывает, а другой как надо понимает, то это церковное событие, вместилище смысла мировых событий. То есть, звук речи получил отзвук и показал свой объем. То есть рассказ устный рассказ прозвучал церковно. И сам этот рассказ стал событием церковной истории. Вот один из тех, что должны быть записаны в книгу. Рассказ о страданиях народа в событиях Песоха завершился той священной радостью, которая прообразует новозаветную Пасху. Встретились, поговорили, и порадовались той радостью, которая в своем полном объеме придет только в воскресение Христово. Ой, много придется пропускать интересных деталей, но пропущу. Эта статья скоро появится, будете ее читать, если хотите. И сказал Иофор: «Ныне познал я, что велик Яхве». Оно есть «познал». Это познал, это значит, я впустил в себя знание и стал с этим чем-то единым. И ныне познал я, что велик Яхве, паче всех Элохим, паче всех богов. Ибо в деле, в котором египтяне нагольствовали над ними, израильтянами, велик он. Интересно это вот обозначение греха. Значит, наглеть, вести себя нагло. Значит, глагол, корень глагола имеет значение кипятить. То есть грешник буквально кипятится. А значит кипятиться? А он значит кипятит себя. Нагольствовать – это значит все время поддерживать себя в наглом вот этом состоянии против Господа. Вот. То есть в речи Иофора «Боги Элохим, ныне познал я, что велик Яхве паче всех богов Элохим». Вот. В этой речи боги Элохим – это богопротивные духи. Как сказано в книге «Исход» в другом месте, «Во всех богах Элохим Египта произведу суды». Что можно понимать, как суд над теми сильными Элохим, с помощью которых действовали египетские маги. То есть природу сатанинских сил Иофор определяет как действие наглое. Но также действует и человек, когда нагло, именно так специфически, нагло грешит. То есть, пока Моисей пересказывал события исхода, Иофор познал величие Яхвы, то есть проникся им. Вот это пример того, как нужно слушать и читать Священное Писание. Поговорили. Это вот называется «встретились двое, поговорили». В них совершилась церковная полнота. На этот момент священной истории. Церковная полнота. Их сознание стало церковным. И взял Иофор, тесть Моисея, все возношения и жертву Богу, опять-таки Лохим, и пришел Аарон и все старейшины Израиля есть хлеб с тестью Моисея пред Богом. В истории исхода это первый случай, когда приносится вот эта специфическая жертва, все приношения, знаменующие собой жертву Христову. Вот этой жертвы не вкушали, она приносилась целиком, поэтому ели хлеб. Вот, и жертву принес тесть Моисея, а для старейшин Израиля было честью присутствовать в этом собрании. И при таком жертвоприношении. Вот когда событие исхода получило церковное совершение, как история, как собрание, как жертва, стала возможна реформа суда. То есть крупная административная реформа. Пришло время дать народу первичную форму организации. И было наутро, и сел Моисей судить народ. И стоял народ пред Моисеем от утра до вечера, и увидел тесть Моисея все это, что он делает народу, и сказал, что за дело это, которое ты делаешь народу? Почему сидишь в одиночестве, и весь народ стоит пред тобой от утра до вечера? То есть совет Иофора исходил не из соображений удобства. А он говорит, а почему ты один? Вот мы-то с тобой, когда говорили, мы-то с тобой были двое, мы-то с тобой это все в церкви сделали, как положено, а ты сидишь перед народом в одиночестве. Потому что в одиночестве нехорошо человеку быть. Вспомните, пожалуйста, когда Господь сказал, нехорошо человеку быть наедине с собой. Это в раю. То же самое сказал Иофор Моисею. Он ему говорит глубокую церковную истину. Нехорошо, что ты один. Тебе нужны... Первое имя жены какое? Помощница. Значит, тебе нужны в деле суда помощники. И сказал Моисей тестю своему, приходит ко мне народ, чтобы вопросить Бога. Ибо есть у них дело, и приходит ко мне, и сужу между ними и между ближним его. И даю знать уставы Божьи и учение Его. Ну, это замечательное вот такое определение. Значит, даю знать уставы Божьи и учение Его. То есть Моисей из божественной Торы. Тора значит учение. Тора становится законом только на суде. А Тора есть учение. Вот, и значение этого термина очень интересно. Это такое учение, которое имеет вектор движения. Есть 5 глаголов «учить» в еврейском языке. Или 4, не помню. Андрей помнит. Вот, значит, есть 4 или 5 глаголов «учить», но только термин «Тора» указывает на вектор, куда направлено учение. Так вот, «Тора» становится законом только на суде. А Моисей был из тех людей, кто умел воспринять вот этот божественный смысл того, что потом будет записано в букве. Он обладал высшей добродетелью судьи. Он обладал законоприменением. Он мог изречь в словах суть судебного дела. Вот, ясно, что само учение Тора еще не было организовано как целое, но осуществляется практически. То есть кто-то вопрошает Бога, и Моисей по конкретному вопросу дает решение. Но не просто дает решение, он дает знать решение. А это что значит дает знать по-библейски? А это значит, он вкладывает это знание. Пришел к нему человек, а Моисей обладал этой силой. Он вкладывал это знание божественное, приговор свой изрекал, и не нужно было никаких судебных приставов. И никаких судебных исполнителей. Вот первая форма существования суда. Так вот, суд есть первая форма социальной организации народа, который должен нести в себе церковь. Когда царь Давид желает что-то сравнить с райским наслаждением в этой земной жизни, он говорит о судах. Почему? Потому что когда судья судит, он в библейском смысле слова находится в состоянии или молитвы, или богообщения. Вот. Деревья райские были нехмат, то есть желанны. Они были нехмат, желанны. Вот. А есть нечто более желанно, чем золото, и слаще, чем мед. А что более вожделенно, чем золото, и что слаще, чем мед? Страх Господень, суды Господни, суды Господни, то есть присутствие Бога в судах, они вожделение золота, слаще меда. Вот такова одна из основ библейского мировоззрения. Постановка суда на самую высокую позицию в социальной организации народа. И между двумя тяжущимися сторонами, истцом и ответчиком, предположим, должен быть третий, и это не судья. А это третий источник жизни. Вот так получилось в истории исхода, что суд был необходим народу, как вода для жизни. Теперь можно помыслить и нужно помыслить такое положение, когда суд теряет свое теократическое происхождение и становится вполне светским институтом. Однако, находясь внутри такой социальной организации, необходимо помнить, что согласно основным понятиям библейского мировоззрения, суд не принадлежит к системе правоохранительных органов. Просто как ее часть. Суд есть начало всем подразделениям правоохранительной системы. То есть, что бы ни происходило с народом, который несет в себе церковь. Я говорю сейчас только о народе, который несет в себе церковь. В данном случае я могу говорить о своем народе, о нашей ситуации. То есть, при крайних испытаниях, кризисах, катастрофах необходимо держаться вот за эту истину. Начало всякой здравой социальной организации есть суд. А если суда не будет, не будет народа, который несет в себе церковь. Аминь. Да. Решается вопрос, быть нам или не быть. Понимаете? Вот если суда не будет, не будет народа, который несет в себе церковь. Но нет сейчас никаких признаков, что есть субъект, способный осуществить действие наведения порядка в области суда. Должен быть субъект действия. Такого субъекта нет. Поэтому ожидать, что мы с вами получим суд здравый, не теократический, нет, здравый, ожидать сейчас не приходится. Но смотреть в эту точку нужно. И требовать этого нужно. Требовать суда. Поэтому можно сказать, кроме того, я считаю, что в моем Отечестве сейчас нет суда. Вопросы есть? Софокл идет за Эсхилом. Когда мы пройдем испытание Эсхилом с его постановкой суда, там будет все очень тщательно богословски прописано. Богословие суда Эсхила. Я познакомлю. Другим пожертвую чем-то. Но богословие суда у Эсхила я вам представлю. Оно совершенно точно совпадает с тем, которым мы находимся в Священном Писании. После того, как мы решим проблему, когда перестало воздаяние злом за зло, когда проблемы наши кончатся, понимаете? Вот тогда наступит время Софокла. Вот только так.
Евгений Андреевич, а вот во время Достоевского был суд?
Ой, как Достоевский сам любил эту проблематику. Там не то, что был суд, а была настоящая народная, понимаете? То есть все грамотное население было увлечено проблемой судопроизводства. И его портрет во всех его минусах. Конечно, в каком романе, да? В Карамазовых. Там есть глава, там мужички, там что там, как они себя, присяжные мужички-то себя проявили. Да, мужички себя показали. То есть суд присяжных это что, панацея? Ничего подобного. Панацея то Господь. И все. То есть человек, который берется судить, знаете, но он должен совесть иметь. То есть он должен иметь какой-то контакт с тем личным началом, который образует стержень его жизни. Совесть хотя бы иметь. Вот, а где таких судей взять, скажете? Есть, такие судьи есть. И, кстати, навести порядок в деле судопроизводства можно за полгода. Но для этого воля нужна.